Всем привет, это «Геофактор», подкаст Deutsche Welle о политике безопасности. Когда Европа станет участником переговоров об окончании войны России против Украины? И кто будет ее представлять? Президент Владимир Путин предложил своего друга, бывшего канцлера Германии и до недавнего времени лоббиста российских энергокомпаний Герхарда Шрёдера. Шансов у него, похоже, нет, Берлин против, но есть и другие возможные кандидаты. Главный вопрос в Брюсселе и Киеве – можно ли верить Москве? Меня зовут Роман Гончаренко. Поехали. Европейский Союз уже скоро год пытается получить место за столом переговоров об окончании войны России против Украины. Они начались, когда президент США Дональд Трамп перешел от поддержки Киева к роли посредника. И до недавнего времени участие европейцев негласно блокировала Москва. Теперь ситуация поменялась. Во всяком случае, на словах. Президент Путин сказал, что готов к переговорам, и, мол, пусть Европа определит, кто будет ее представлять. Сам он предложил Герхарда Шрёдера, бывшего канцлера Германии. Что за этим стоит? Наш собеседник – немецкий политолог Андреас Умланд, эксперт Института европейской политики в Киеве. Добрый день, Андреас.
Добрый день, спасибо за приглашение.
Андреас, про Шрёдера и роль Германии мы сейчас еще поговорим. Начнем с вопроса, действительно ли Владимир Путин хочет переговоров с Европой. Можно ли ему верить?
Это трудно сказать, потому что ранее вот эти переговоры, которые велись и во время Донбасской войны, и с начала широкомасштабного вторжения в 2022 году, это был скорее театр переговоров, или же это было использование переговоров для достижения тех целей, которые нерегулярные войска России в Украине до 2022 года или регулярные войска России после 2022 года не могли достичь самостоятельно. И сейчас это пока выглядит как новый такой театр переговоров, потому что как раз вот предлагаются люди типа Шрёдера как посредники, и ну, это явный знак того, что хочется чего-то достичь для России в этих выборах, в этих переговорах, то есть какие-то вот военные политические достижения, которые Россия не может достичь на поле боя.
Путин сказал, что Европа сама должна инициировать переговоры. Она на это пойдет? То есть Европа должна протянуть руку Москве?
Ну, мы уже знаем, что есть, например, сигналы из Парижа, что Европа готова к переговорам и что уже, в принципе, ведутся подготовительно, можно так сказать, переговоры к началу самих переговоров, но что это все означает, мы только позднее узнаем. Конечно, Европа заинтересована в участии этих переговоров или же в просто ведении переговоров вместо США.
А что может помешать переговорам?
Ну, я думаю, главная проблема будет как бы понять, насколько это серьезно для Москвы. Как я уже сказал, это как во время Донбасской войны, так и во время широкомасштабного вторжения велись очень много переговоров и были даже разного рода соглашения и тоже ну, определенные какие-то успехи, как обмен, скажем, военнопленными. Но в конечном счете эти переговоры не велись серьезно со стороны России. Это просто был один из инструментов, помимо там, экономических, военных, информационных инструментов. Дипломатия была одним из инструментов для достижения экспансионистских целей для России. И если это будет продолжаться, то эти переговоры также обречены, как предыдущие.
Евросоюз собирается в конце мая обсудить кандидатуру возможного посланника на этих переговорах с Россией и темы переговоров. Чего ждать? Что главное?
Пока трудно сказать. Я думаю, для Европейского Союза сейчас это еще открытый вопрос. Какую фигуру предназначить для этой посреднической деятельности и с какой именно целью войти в эти переговоры, потому что, как я уже сказал, непонятно, насколько это серьезно. Дело в том, что сейчас экономическая ситуация и социальная ситуация в России изменилась, и, может быть, сейчас эти переговоры ведутся более серьезно, чем это было ранее. Может быть, теперь уже Россия все-таки готова какими-то компромиссами, но это только станет известно уже в течение самих переговоров.
А почему Владимир Путин предложил именно Шрёдера? Он ведь наверняка заранее знал, что это неприемлемая кандидатура для Украины и для Берлина в том числе.
Ну, это был такой реверанс для Шрёдера, как бы тоже такого, я думаю, такой знак благодарности за многие годы работы немецкого бывшего канцлера на российское государство. Мне кажется, это было в определенном смысле просто-напросто предательство. Бывший канцлер не может просто так пойти на службу другому государству, тем более, если это государство готовилось тогда к войне. И если мы помним 2022 год, то Шрёдер не ушел из своих постов в российских государственных компаниях по началу великомасштабного вторжения. Он ушел из этого там поста, который у него еще был, когда началось движение в Европейском парламенте, и когда для него лично это уже могло стать, по крайней мере, репутационной, а может и даже юридической угрозой. Тогда он ушел. И это, конечно, требует некой благодарности со стороны России. И вот это предложение, я думаю, это такой знак уважения со стороны Путина.
Насколько это может быть попытка подорвать правительство Фридриха Мерца, в которое входят консерваторы, блок ХДС, ХСС и социал-демократы, партия Шрёдера? Ведь некоторые социал-демократы так осторожно говорят, давайте, может быть, изучим этот вариант, не будем его сразу отвергать, может быть, у Шрёдера есть какой-то шанс.
Да, может, это стоит за этим предложением, потому что действительно Шрёдер пока что, насколько мне известно, является членом социал-демократичной партии Германии. Это скандал, я считаю, что после всего того, что он наделал в своей службе для другого государства, плохого для Германии, это удивляет. Но я думаю, он настолько дискредитирован сейчас в Германии, что было понятно, я думаю, даже в Москве, что это предложение не пройдет.
В Германии сейчас называют еще федерального президента и однопартийца Шрёдера, его бывшего соратника, главу его ведомства канцлера Франк-Вальтера Штайнмайера, федерального президента. У Штайнмайера есть шанс? Или, например, у дуэта Штайнмайер-Шрёдер?
Ну, у дуэта я себе не могу представить, потому что все-таки недоверие сейчас в Германии к Шрёдеру высокое. Там есть, конечно, и среди левых, и среди правых радикалов есть поклонники Шрёдера, но они в меньшинстве. У самого Штайнмайера было бы все возможности стать таким посредником, но он еще активный политик, поэтому я не знаю, насколько он для такой роли подходит, он бы, конечно, был бы приемлемой для Германии фигурой.
А что с Ангелой Меркель, еще одним бывшим канцлером? Сама она пока молчит, но ее имя тоже называют в СМИ как возможного посредника на переговорах с Россией. Она хоть и критиковала Россию, как и Штайнмайер после начала полномасштабного вторжения, но, тем не менее, не в таких резких выражениях, как, например, нынешний канцлер Фридрих Мерц.
Да, Меркель была бы, конечно, серьезной фигурой. Если бы Москва согласилась на нее, это было бы хороший выбор, как мне кажется. К Меркель тоже есть, конечно, претензии и в самой Германии, и в Украине, но она, конечно, совершенно другого калибра политик, чем Шрёдер. Она не была на службе российского государства. Поэтому Да, если бы она согласилась, если бы Москва на нее согласилась, это было бы, я думаю, хорошим решением.
А возможен еще вариант бизнесменов, да? То есть мы видим, что со стороны Соединенных Штатов есть непрофессиональные дипломаты, зять президента Трампа Кушнер, есть его деловой партнер, бывший Витков, Стив Витков. Может ли Европа сделать что-то зеркальное? То есть, условно говоря, какие-то бизнесмены, не связанные с политикой, но которые связаны с Россией, которые могли бы выполнить эту роль посредников?
Ну, опыт с этими переговорщиками нехороший. Он, по крайней мере, что касается российско-украинской войны, там нет результатов. Тоже, что касается Ирана, там нет результатов. Ну, что-то там было достигнуто, скажем, в израильском, палестинском конфликте, но назначать таких людей, которые вообще не разбираются в дипломатии и не знают тоже этот конфликт, мне кажется, это рискованно. Если можно найти такого бизнесмена или такую женщину из бизнеса, ну, если бы все на это согласились, это бы тоже могло быть решением, но просто брать каких-то людей, которые вообще не разбираются в дипломатии, в этой войне, в украинской, в российской политике, мне кажется, не лучший выбор.
А какую роль играет Украина вот в выборе европейского кандидата? Условно говоря, есть ли у Киева вето? То есть мы слышали заявление Министерства иностранных дел Украины о том, что Шрёдер не может...
Конечно, Киев тут имеет тоже свой голос, и в конечном счете Киев должен согласиться на такого посредника, и это может стать проблемой, хотя я думаю, что уже выбор, который будет сделан со стороны Европейского Союза, он, скорее всего, будет таким, который будет приемлемый для Киева. Вопрос скорее будет в том, насколько для Москвы выбор такого посредника будет приемлем.
Если говорить о Германии, в Берлине очень бурно отреагировали на слова Владимира Путина. Их много обсуждают и журналисты, и эксперты, и политики. О чем это говорит?
Ну да, это, я думаю, и функция этих выступлений Путина, чтобы сделать их темой национальных дебатов вот этих стран, с которыми Россия имеет дело. Это в чем-то манипуляция. И, ну, я вот боюсь, что это просто опять театральное все представление для миролюбивых немцев, чтобы у них порождать какие-то ожидания и потом разделять вот на этой основе немецкое общество. Это, к сожалению, это удается России вот создавать вот эти нарративы, которые потом становятся уже дискуссией не международной, а национальной дискуссией внутри Германии. Но сейчас, как я уже сказал, ситуация изменилась, потому что война стала более сложной для России, и экономическая и социальная ситуация стала более сложной.
Спасибо, Андреас Умланд, эксперт Стокгольмского института изучения Восточной Европы и Института европейской политики в Киеве. Спасибо. Это «Геофактор», подкаст Deutsche Welle о политике и безопасности. Мы продолжаем обсуждать шансы Европы присоединиться к переговорам об окончании войны России против Украины. Наш гость – Ольга Оликер, директор программы по европейской безопасности в аналитическом центре International Crisis Group в Лондоне. Добрый день.
Добрый день.
Ольга, Россия до недавнего времени не скрывала ненависть к Европе. И вот теперь Путин говорит, что он готов к переговорам. Что-то изменилось?
Я думаю, что это немножко троллинга. Он сказал, что он готов к переговорам, если представлять Европу будет Герхард Шрёдер. Мне кажется, что это меньше высказывания про готовность России на какие-то компромиссы или какой-то серьезный разговор, как на понимание европейцам именно, где они сидят в его, на его списке приоритетов и интересов.
А почему именно сейчас? Почему Владимир Путин сказал это вот в мае 26-го года?
Мне показалось, что это был ответ на высказывание несколько высокопоставленных представителей Евросоюза, что пора идти на прямые переговоры именно Евросоюза с Россией. Мы ведь видели прямые переговоры между представителями США, даже президентом США, а некоторые высокопоставленные, даже лидеры разных стран Евросоюза и НАТО, или сами посылали кого-то поговорить с Москвой, или просто высказывались про то, что ну пора и стоит. А то, что Евросоюз сказал, что Евросоюз именно должен участвовать в этом, мне показалось, или хотя бы мне даже не пришло в голову, что эта идея Путина про господина Шрёдера была что-либо, кроме ответа на это.
Представим себе, что европейцы выберут представителя или представителей, мы об этом еще поговорим. В целом, есть реальный шанс, что эти переговоры могут к чему-то привести?
Значит, опять, кто говорит и кого они представляют? Если это Евросоюз, тогда у Евросоюза свои интересы, свои подходы, и есть то, что они могут предлагать и что они могут угрожать. Если это индивидуальные страны, тогда это немножко другое. Е3 и так далее. Поэтому очень, очень много зависит от именно кто посылает этого представителя. И потом вопрос, ну хорошо, что именно вы стараетесь добиться? Уговорить Россию закончить войну? Ну, окей, но я думаю, что Евросоюз уже делает то, что может. Европейские страны индивидуально уже делают то, что могут к этой цели. Может быть, они считают, что они могут объяснить Владимиру Владимировичу что-нибудь, что он еще не знает. Я не уверена. Мне кажется, что до сих пор, скажем, последний год с чем-то, когда тот переговорный процесс, который существовал, был, ну, как бы он был начат и держался на толчках от США. И США, с одной точки зрения, хотела уговорить Россию и Украину как-то закончить войну, а также нормализировать отношения с Россией. Давили США главным образом на Украину. И в конце, в результате, поскольку Россия до сих пор не была готова ни на какие компромиссы, это ни к чему в конце не довело. Да? Это как-то до сих пор сидит, но не продвигается. Европейские страны участвовали в этом процессе главным образом тем, что они, когда США говорили, что ну, европейцы снялят санкции, ну, европейцы сделают это или то, они говорили, нет, не будем. Когда США объявили, что они больше не будут предъявлять помощь Украине сами, европейские страны сказали, а мы будем, и мы будем покупать от США оружие и так далее, чтобы Украине было, что ей нужно. Это, значит, они участвовали, и они подготавливали лидеры Европы, Макрон, Стармер, подготавливали Зеленского, общались с ним, чтобы он знал и их позиции, и был готов на свои переговоры, главным образом, с Дональдом Трампом. Это все было очень важно. Мне кажется, что если Россия готова на обсуждение с европейскими странами, ну, всегда стоит говорить. От этого нет ничего, что потеряешь от разговора. И особенно с врагами, соперниками надо разговаривать. Но я бы не ожидала от этого самое в ближайшее время какой-нибудь очень конкретный результат. Мне кажется, что, хотя я считаю, что разговаривать всегда стоит, я также вижу мало, что, может, сейчас что сейчас переговоры могут изменить, переговоры между европейскими странами и Россией.
А как вы думаете, это будут зеркальные переговоры, то, что мы видели со стороны США, то есть Россия, США, Украина, и теперь будет второй трек Россия, Европа, Украина? Или они будут как-то интегрированы?
Я, честно сказать, не думаю, что ничего из этого не произойдет. Я не ожидаю. Особенно, что будут какие-либо настоящие формальные переговоры. Это все очень так... Мы немножко мечтаем здесь. я понятия не имею, как это можно организовать, не зная, что кто старается от этого добиться. Мне легче представить, что какие-то интеллектуальные страны, лидеры будут посылать посланников, как они и делали в прошлом, общаться с российскими чиновниками, с высокопоставленными российскими политиками. Это возможно, это даже нужно. Но я как-то не представляю себе огромный стол переговоров, где все кто что-то решают. Мы не на этой стадии всего этого.
Скажите, а это будет кто-то один, то есть какой-то европейский бывший политик, премьер-министр или президент в отставке? Или это будут несколько стран? Вот вы упомянули Е3, да, европейскую тройку, Германия, Франция, Британия.
Я не знаю. Я повторяю, я не знаю, что это произойдет. Нету конкретного плана. Это просто несколько людей высказались, что было бы хорошо разговаривать. Окей, я согласна, было бы хорошо разговаривать. Но также я бы не особенно ожидала от переговоров, и у меня нет никакого видения, что какой-то тот или иной формат будет лучше или хуже. Просто потому, что, я думаю, мы очень мало чего сейчас можем ожидать.
Скажите, а как вы думаете, Дональд Трамп поддержит эти переговоры европейцев с Москвой, или это его разозлит?
Очень трудно предсказывать, как Дональд Трамп будет реагировать на что-либо.
Ну, пока он очень ревностно относился к... Вообще он довольно скептично настроен по отношению к Европе, к Европейскому Союзу, да. Германии в том числе.
Он не любит Европу, он любит Россию из того, что мы видим. Он хочет как-то быть ответственным, взять на себя и быть успешным в том, что как-то приведет мир и закончит войну. Но я не заметила в высказываниях или в политике Дональда Трампа или к Европе, или вообще в внешней политике, особенно конкретную логику. Здесь очень много как-то он реагирует на ситуацию, какая она есть, и часто себя ведет не в соответствии к тому, как он себя вел раньше.
А могут эти переговоры с Россией, со стороны Европы, если они начнутся, пока мы говорим в сослагательном наклонении, подтолкнуть Трампа опять вернуться к переговорному треку с Россией? То есть пока понятно, он занят войной против Ирана, но тем не менее, он, мы знаем, хочет закончить эту войну, и я думаю, большинство экспертов согласны, что это желание действительно есть у него. Ему все равно как, лишь бы война закончилась, и он, условно говоря, получил свою Нобелевскую премию мира. То есть могут ли эти переговоры Европа-Москва подтолкнуть Трампа их снова начать общаться с Москвой?
Я не думаю, что они перестали общаться с Москвой. Они немножко заняты, у них очень мало людей, кто ответственен за любые переговоры, поэтому, поскольку у них идет война с Ираном, те же люди немножко... У них мало времени. Но я не вижу причину считать, что у них исчез интерес общаться с Россией. Если европейцы тоже общаются с Россией, будет ли какая-то ревность, понятия не имею. Мне кажется, что в том очень-очень-очень невероятном варианте, что как-то европейцы смогут подтолкнуть Россию на компромиссы, которые тогда могут двигать ситуацию к какой-то резолюции войны, и опять это очень-очень-очень маловероятно, окей, может быть, тогда Трамп решит, что как это они могут, а я не могу. Но, опять, это очень невероятно.
А у кого лучше карты, если использовать терминологию Дональда Трампа? У Европы или у США? То есть, с одной стороны, мы видим, что США перестали быть партнером Украины, они продают оружие, но поддержка намного снизилась по сравнению с тем, что было. Европейцы со своей стороны... У них санкции против России остаются в силе, они их не смягчают, в отличие от Соединенных Штатов. Они продают Украине оружие. Может быть, у Европы более сильная даже позиция на переговорах с Москвой или нет?
Они дают Украине оружие. Продавать легко. А давать еще немножко труднее, тяжелее. Но опять, я бы сказала, что надо спросить себя... Что хочет Россия? Америка хочет нормализацию с Россией. В Москве, мне кажется, понимают, что хотя нормализация США была бы приятна, может быть, это недостаточно, если США таки не могут доставить Европу. И это ведь что Россия хотела. Это что США хотели предложить, но не смогли, потому что европейцы были против. Россия хочет, чтобы санкции были сняты, и чтобы она могла хоть как-то, хоть частично вернуться на европейские рынки. Поэтому с этой точки зрения у европейцев есть то, что хочет Россия. Но Россия еще больше хочет, чтобы Украина была послушная страна, которая делает то, что ей говорит Кремль, и чтобы система европейской безопасности была пересмотрена и передумана так, чтобы было выгоднее именно Москве, чтобы было меньше европейских военных сил в Европе, чтобы их размещение было дальше от России, что в некоторых случаях означает, что некие страны были бы совершенно незащищенные, и так далее, и так далее. И европейцы, конечно, на это просто не пойдут, их это не интересует. Но с той же точки зрения, только они могут обсуждать этот баланс сил на их континенте. Американцы, ну, американцы могут вывести свои войска или оставлять свои войска, и они это и так обсуждают. Но мне кажется, что здесь немножко всем приходится немножко продумать и передумать, как они видели мир. Потому что за последние полтора года особенно европейцы доказали, может быть, даже себе, что да, они могут независимо принимать решения, и нет, они не подчиненные Вашингтону. И Россия должна продумать и понять, как она к этому относится. И мне кажется, что этот процесс происходит, но он еще не закончен. Поэтому, с этой точки зрения, да, не только в Украине, но в общем, почему Россия начала эту войну, что Россия хочет от европейской безопасности, это только, она может обсуждать только с другими европейскими странами. Но опять, мы не на этом этапе.
А если продолжать эту тему, могут ли переговоры с Россией удержать Европу от новых санкций против России? Или поставок каких-то новых вооружений Украине? То есть могут ли европейцы пойти на какие-то компромиссы, условно говоря? Пока мы разговариваем с Москвой, мы не принимаем новый пакет.
А зачем им это делать? Я не вижу никакой причины идти на такие компромиссы, что они из этого могут извлечь.
Ну, возможно, их может об этом попросить Трамп.
Окей. Трамп и попросил Гренландию.
Тогда такой вопрос. Может ли это привести к расколу европейских стран в плане поддержки Украины, когда одни страны будут говорить, давайте занимать жесткую позицию, другие, возможно, будут предлагать какие-то компромиссы?
Знаете, возможно и даже, я бы сказала, вероятно, что будут обсуждения. Но мы видим с 2014 года, что европейские страны обсуждают, не соглашаются, а потом принимают решения и следуют по этим решениям. Даже страны, которые очень не согласны, как Венгрия под ее прошлым правительством, в конце концов, так или иначе, входят в строй. Поэтому, и мне кажется, что здесь вообще очень интересно, потому что и сами эти страны, и США, и Россия, и иногда Украина на это смотрят и думают, что нету единства, что это слабость. А я, как политолог, на это смотрю и вижу результаты. И я считаю, что это, ну, это результат демократических процессов, что дебаты слышны, а что в конце все все-таки делают то, что договоренно, это как раз подчеркивает единство.
Спасибо. Ольга Оликер, директор программы по европейской безопасности в центре International Crisis Group. Спасибо.
Спасибо вам.
Это был «Геофактор», подкаст Deutsche Welle о политике безопасности. Смотрите нас на YouTube, слушайте на основных подкаст-платформах. Меня зовут Роман Гончаренко. Спасибо. Пока.